На волнах православной радиостанции «Воскресенье» беседы о вечном. У нашего микрофона в студии священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас Господь.
В беседах о вечном мы продолжаем разбирать притчи Соломона. И сегодня обращаемся к 6 главе этой книги.
«Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку за друга твоего, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя так, как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Ну вот первый такой смысловой отрывок про поручительство. «Если ты поручился за ближнего твоего и отдал руку твою, ты опутал себя словами уст твоих». И, конечно, совет такой, конечно, удивительный. «Пойди и упади, умоляй и избавься от этого поручительства». Вообще в книге притч Соломоновых про поручительство очень твердо сказано, что не нужно поручаться. И, конечно, эта тема, вообще поручительство, это о чем речь идет? О том, что, как вот, ну, в принципе, сегодня эта ситуация очень частая. Если ты попал, то есть если ты хочешь как-то жизнь свою улучшить, тебе нужен человек, который бы тоже за тебя разделил ответственность по этому. И вот человек идет в банк, ищет поручителя, который тоже поручится за него, подпишет какие-то документы.
Да, но в банке он вряд ли его найдет. Он идет к своим хорошим знакомым.
Ну да.
Да, вот кто бы мог действительно подъять такую ответственность, да?
Ну, конечно, да.
И что вы хотите сказать, что книга притчи учит не быть поручителем и падать к ногам, и просить, чтобы тебя освободили,
да,
от этой обязанности, да?
Да. «Избавь себя». Она пишет себя «избавляться». Почему это так? Ну, здесь действительно все на самом деле очень просто. Мы еще раз напомним, что книга обращена прежде всего к юношам. Вот. Такую ситуацию нарисую, очень такую, вот, которая может случиться вот в наше время очень легко. Два человека вместе учатся где-нибудь в ВУЗе, там снимают комнату в общежитии, ну так, стали, как это называется, корешами, друганами там, вот у них такая веселая жизнь. Ну и один думает, вот а чё б не купить автомобиль? Надо купить. А как его купить? Своих денег нет. Ну вроде где-то там человек халтурит, а еще может быть как бы такой с прицелом на будущее. Я куплю автомобиль и буду заниматься извозом, у меня будет возможность
эти
заработать деньги. Да, да. И вот он думает, как это сделать. Приходит в банк, и видит, ну ты слишком молодой человек, нужен поручитель для тебя. Это частая ситуация, когда дают деньги на кредит, еще на что-то, и требуют поручителя. Вот он ищет, кого бы найти ему. Вот. Понятно, что к родителям обращаться стыдится или еще по какой-то причине. И вот он своего друга, с которым они вместе проводят весело время, он его подбивает. Ну что, давай сделаем это. Вот. Ну и всеми правдами и неправдами там уговаривает. Вот. Он приходит в банк, поручается, подписывает, покупает автомобиль. И что может быть дальше? Как они, как правило, начинают использовать автомобиль?
Через неделю покатались.
Его нужно, нет, его сначала нужно обмыть. Вот. На нем нужно покататься с девчонками, сокурсницами, да, показать, какие мы крутые. И что происходит? Человек думал, что он его берет себе для работы, а получается, что на самом-то деле он хочет его, юноша именно, хочет его приобрести не для работы, больше ему нужно, подсознательно. То есть у него одно дело, это, ну, такой рациональный план, но юноша часто не может жить рационально, потому что, скорее всего, он живет нерационально. А ему больше он нужен, чтобы вот себя проявить в обществе, чтобы показать, какой он, как это называется, крутой и так далее. И вот такая ситуация происходит двойная, которая вначале не проговаривается, но, как правило, везде в юности она есть. Я даже не говорю, что он разобьет автомобиль, это не важно на самом деле, потому что это все вторично. А именно мотивация, вот в чем проблема. Для юности мотивация, она всегда вот эмоциональная, нерациональная, хотя он рационально обосновывает свою эмоциональную мотивацию. Угу. Ему автомобиль нужен, чтобы вот как-то себя показать, а не для того, чтобы на самом деле деньги заработать. И поэтому книга «Притч Соломоновых», обращая к юношам, зная вот эту природу юности, говорит: не поручайся.
Когда потому страсти что, подчиняют потом, ум, да, новое какое-то конечно, оправдание, философию.
Страсти,
да?
подчиняются, это бесполезно, потому что если она ему будет это говорить, вот юноше, вот если ты посмотри, какой человек, а как определишь, он еще юноша, он еще только в самом начале пути. Поэтому это он не может разобраться. Поэтому нужны четкие конкретные указания, чтобы обезопасить юношу. Но я бы хотел привести в пример другую книгу, где совершенно по-другому говорится. Книга Иисуса сына Сирахова. Там ведь эта книга, она немножко другая по форме. Конечно, там есть тоже это обращение к юноше, и там «сын мой» такие есть словосочетания. Но все-таки, если вот ее начать читать, она вот по атмосфере своей кажется как вот такой диалог двух умудренных мужей, которые сидят вот за мирной такой беседой и обмениваются такими удивительными мудрыми советами. Поэтому здесь сказано совсем по-другому. Вот Сирах, 9 глава, книга Иисуса сына Сирахова, 9 глава, 16 стих. Сказано следующее: «Не поручайся сверх силы твоей, а если поручишься, заботься, как обязанный заплатить». То есть изначально ты должен понимать, что если ты поручаешься, ты должен поручаться, рассчитав, размерив себя.
И рассчитывая на худшее, да, самое.
Да, то есть ты должен знать, что ты должен быть готов заплатить. Дальше идем. Добрый человек поручится за ближнего, а потерявший стыд оставит его. Здесь совсем другой контекст, да, сказан, что добрый человек, это поручение, это уже добродетель. Вот. Юноша не может его еще совершить, потому что он должен дойти до этой добродетели, должен стать умеренным человеком, должен стать трезвым, разумным. А в данном случае говорится про уже про умудренного мужа. Но с другой стороны, вот всегда подчеркивается, и у Сираха тоже говорится: поручительство привело в разорение многих достаточных людей и пошатнуло их, как волна морская. Вот здесь, конечно, в данном случае мы видим такую трезвую, уравновешенную позицию в книгах «Притч Соломоновых» по отношению к юношам и в книге Иисуса сына Сирахова, которая все-таки мы видим как обращение к более умудренным людям.
Давайте все-таки вернемся к книге «Притчи». «Вот не давай сна глазам твоим и дремание веждам твоим. Спасайся, как серна из руки, и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие его и будь мудрым». Вот скажите, такое несколько изменение тональности, оно связано с тем, что люди ленивые ищут вот этих кредитов, поручительства и по контексту Писания. Почему так связано?
Ну, вот мы уже говорили, что человек, вот молодой человек, его первое желание – жить на широкую ногу. Я думаю, это проходит почти каждый молодой человек в той или иной степени. И сама молодость, она, это яркость впечатлений, романтические отношения, первый опыт, там, желание самоутвердиться, ну, много чего можно говорить, да? И вот я такой вспоминаю такой интересный мультфильм, вернее, анимационный фильм. Там такая очень хорошая картинка. Молодой человек смотрит на очень дорогую машину, а он там является таким, ну, типа программистом, и тут же считает, сколько ему нужно лет, чтобы заработать на эту машину. Раз у него там такая сумма, там 10 лет, допустим. тут же смотрит на очень хорошую квартиру, тоже смотрит, там считает, там 30 лет. Смотрит там еще на что-то, еще считает. И вот ему, чтобы вот обеспечить, как ему кажется, вот этот комплект для счастья, ему нужно там 70 лет в итоге. А жить-то сейчас хочется. И вот в этом плане молодость, она всегда бежит вперед. И поэтому обращение отца к сыну и предполагает: посмотри на муравья, посмотри, как вот ты можешь пойматься, как птица, что легкая добыча, она очень тяжело бывает. То есть обращение к разуму. То есть здесь важный контекст очень, что к юноше важно постоянно обращаться к разуму и показывать примеры, окружающие его. И вот здесь книга притч Соломоновых открывает такую традицию. Оглянись вокруг себя.
Отец Александр, я предполагаю вот что. Вот если молодой уже и достаточно зрелый даже человек слушает нас сейчас, то скажет: ну, знаете, вот собрались два таких ретрограда, вроде бы они сами не очень старые еще, да, обратились, в общем-то, к мудрой книге, но не учитывают того, что условия-то изменились, и вот если тебе нужно 70 лет для того, чтобы минимум необходимого заработать, там, квартиру, машину, да, то ведь взял ты кредит, тебе квартиру, машину дадут сейчас. Ты будешь работать, ты также честно это все отработаешь, но ты поживешь в этой квартире, ты сможешь создать семью, ты будешь обеспечен, ну, в смысле того, что условиями, да, и даже на этом сможешь заработать, сдавая часть квартиры, допустим, в наем, да. И вот почему же все-таки здесь Соломон прав? Вот как разрешить эту проблему сегодня?
Да, вспомним еще раз, просто я повторю, еще вспомним мотивацию. Почему молодой человек хочет это покупать и приобретать? Для чего это ему надо? Ему это надо, часто еще раз подчеркнем, не для того, чтобы семью содержать, а для того, чтобы пыль в глаза пускать, как правило. И сегодня человек выглядеть круто, да, выглядеть достойно, благородно, как угодно. Вот. Слово «круто» мне не очень нравится, оно такое жаргонное все-таки больше.
Вот вы начали заниженную лексику нынче употреблять, я только следую моде.
Да, я согласен, но просто, видите,
здесь... простите нас, мы больше не будем.
Да, я думаю, что... Ну, в данном контексте это слово уместно, потому что...
Да, потому что вот действительно это так, это отражает суть.
Отражает суть данного события, что в то время это было, и юность, она и... 3000 лет назад тоже была, такой же была юностью, где человек хочет развлекаться. И мы в прошлый раз говорили про блудницу, которая окутывает юного человека и зовет к себе в постель. И задача обратить все сознание молодого человека, чтобы убежать от нее, скрыться, спастись. И также здесь человек молодой должен понять, что и вот здесь должна быть культура, что вот быть крутым не модно, это недостойно человек, это некрасиво. Вот, чтобы это слово было действительно таким, каким-то таким неправильным, стеснительным, как вот, а сейчас оно наоборот кажется таким вызывающим восхищение у многих людей. Поэтому, конечно, здесь не является ретроградством, просто действительно современная ситуация говорит о том, что очень много молодых людей разоряется через это и проходит вот в то неустройство, в те проблемы, которые случаются. Потому что человек начинает впадать в такую яму. Что потом следует дальше? Вот он это сделал, захотел быть таким, а не может соответствовать этому. Не может соответствовать тому уровню, который он пытается о себе заявить. Он этому не может соответствовать. И происходит сбой в этой системе. Над ним либо начинает смеяться, либо, как вы сказали, машину разбил из-за того, что слишком быстро ездил, либо еще что-то произошло. И все, крах, катастрофа. Что дальше может произойти?
Неудача,
да. А дальше он пытается найти способ, как из этого вылезти. Знакомиться с сомнительными людьми, которые предлагают легкий способ решения проблем.
Берет второй кредит.
Может взять второй кредит. Может там начать заниматься сбытом наркотиков. Какой-то другой легкий бизнес.
Как все
грустно. И так далее. И вот эта вот система, то есть Библия, притчи Соломонова учат, как не запутаться в этом мире. Что шаг, один неверный шаг, казалось бы, поручился. Не ты взял кредит, а ты поручился за ближнего. И это уже неверный шаг, потому что ты же не знаешь, за кого ты поручился. Ты не знаешь еще этого человека, потому что он еще юноша, потому что он сам еще себя не знает. Вот в чем вся суть-то.
Отче, ну а вот в моей практике был такой случай. Вот если я человека знаю, если действительно человек берет кредит на квартиру, потому что он женится, и потому что у него скоро родится ребенок, понимаете, и я знаю этих людей, я знаю, что это порядочные, надежные люди, я знаю, что нужен им такой поручитель для того, чтобы просто вот счастье и быт этой семьи был устроен, причем недавно поженились и ждут потомства. Но ведь я должен в этом случае помогать.
Да, если в том случае, если готовы потом отвечать за разного рода проблемы.
На всю катушку,
конечно,
да?
Конечно, если вам это действительно человек близок, друг.
То есть это такая совершенно полноценная жертва, когда
конечно,
ты сам себя готов поставить под ответственность по полной. И вот если ты на это готов,
да,
тогда это можно.
Да. Я думаю, что здесь действительно дружба — это очень глубокое чувство, которое проверяется временем, во-первых, и совместным прожитым опытом жертв друг за друга. Если люди друг за друга жертвовали, если они вот вместе проходили школу, особенно это у армейских друзей, кстати, у них такое бывает часто, когда они проходили, а там ситуации разные в армии бывают, и они плечо к плечу шли и знали, что тот не бросит, что тот в итоге все равно будет идти и сам будет терпеть боль, но ближнего своего не бросит. Вот это уже совсем другой способ, правда? Но когда мы говорим о церковной ситуации, здесь тоже очень важен контекст церковной среды. У нас есть церковная молодежь, которая общается и которая тоже как-то старается по-другому жить, чем живут люди мира сего. Они пытаются строить жизнь в соответствии с принципами благочестиями нашей церкви. И вот здесь, конечно, мы видим, какой еще момент, о чем еще здесь можно говорить, насколько человек действительно благочестив, насколько у него вот эти ценности благочестия, веры, христианского служения вошли в его сердце, вошли в его, ну, в суть его жизни. Здесь тоже можно говорить о том, что в церкви мы можем поручиться за ближнего, потому что Христос за него был распят, за тех, кто мы вместе, с кем мы вместе причащаемся и с кем мы вместе живем. Здесь можно вспомнить книгу «Учение 12 апостолов», книгу Дидахе. Там сказано, что если мы имеем общение в бессмертном, то почему бы не поучаствовать вот в жертве в смертных вещах, ну, то есть каких-то материальных, которые не связаны с вечностью. Поэтому если мы вместе с человеком причащаемся, вместе с ним имеем опыт общения вот в христианской любви, то, конечно, почему бы такому человеку не помочь? То есть здесь, как мы видим, много нюансов. Но надо понимать, что все-таки поручительство в данном контексте говорится про юношей, которые еще сами себя не понимают и не знают. Не поручайся за ближнего твоего, потому что ты его еще не знаешь. Потому что этот ближний твой такой так же юн, как ты, и его мотивы его поведения неизвестны тебе.
Итак, далее. Соломон похваляет трудолюбие, приводя в пример человеку муравья, и говорит он о том, что нет над муравьем ни начальника, ни наставника, он вот просто по природе трудолюбив и заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда не встанешь от сна своего?»
Когда ты встанешь от сна своего,
вопрошает Соломон. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его. Он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры». Вот переход от лени к какому-то прохожему, который очень лукав, и что это за прохожий? Вот как...
Делец, мы уже вот его сегодня упоминали. Какой-то вот такой как. Делец, который легко решит твои проблемы, там в два часа решит проблемы. Там.
Гешефт-ростовщик.
Да, да. Ну вот есть еще такой у нас еще символ нашего времени, который снова пытается себя в этом плане как-то проявлять. Это, как сказать, великий, если можно это сказать, ну это, конечно, в кавычках, устроитель пирамиды, МММ, да, помню. Всю эту ситуацию, когда вот он собирал деньги, как он сам сказал, я собирал деньги, чтобы их перераспределять. Uh-huh. Вот. Ну, понятно, что такие проходимцы, которые эксплуатируют человеческие страсти, слабости, глупость человеческую, необузданность, нетрезвенность и так далее.
Отсутствие экономического образования, мышления.
И да? так далее, да. Много чего просто. Некоторую еще и некомпетентность человеческую, и профессиональную некомпетентность, духовную некомпетентность или духовную безграмотность. Сюда можно много кого привести. Все ловители душ, только не для Бога, а для себя.
Да. Вот. Вы чуть не говорили православную некомпетентность, как духовную неграмотность.
Да, ну можно так сказать, так вот, хотя это грубовато, мне кажется, звучит. Да. Да, но тем не менее, да, она тоже должна быть компетентной. Если мы, например, журналисты пишут про церковь и допускают грубые ошибки, у них некомпетентность такая вот.
Действительно.
Она, даже если они неверующие люди, да, даже если они не причисляют себя к религиозным каким-то конфессиям или к нашей церкви, они должны все равно быть компетентны, грамотны, да. Да, в плане, чтобы быть корректными, потому что очень легко могут обидеть человека. Как сейчас это и происходит, кстати, очень много где.
Итак, про этого дельца дальше читаем с 15 стиха. «Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления». То есть это человек, который наживается на судьбе и горе другого человека, будет Господом разбит. Отче, вот одна из причин того, что я против кредитов принципиально. Почему? Потому что, конечно, такие проценты, которые у нас берутся за кредиты, да, но это откровенное ограбление населения, притом это государственная и банковская политика, вот гешефт ростовщиков, которые у нас в правительстве, которые просто прихватизировали всю нашу страну, что, конечно, из людей высосут последние, обогащаясь на совершенно конкретных, благословленных Богом нуждах. Ведь мы берем кредит, когда действительно надо лечиться, а средств нет, когда государство тебя ограбило, и ты нищенскую зарплату получаешь. Да, мы берем кредит, когда это связано со здоровьем наших близких, детей, когда нужно элементарные санитарные условия жизни более-менее обеспечить. Да? Вот в таких случаях мы и то в нашем государстве переплачиваем. Если молодой семье в США дают кредиты под 4, под 6%, да, то у нас 18, 21, и дешевле ты не найдешь.
Ну, у нас и инфляция гораздо
и инфляция,
больше.
Да.
Поэтому здесь все-таки, если говорить о кредитах, мы это, конечно, не наша тема.
Да, но мы о количестве, как-то так коснулись.
Да, о количестве процентной ставки. Да. Это пускай экономисты разбираются, и кто здесь в чем виноват.
Но ведь людям-то тоже надо разобраться. Вот мы говорим часто средства массовой дезинформации, да, вот просто на своей шкуре, что называется, средства массовой информации говорят о повышении учителям зарплаты на 30%. Да, на самом деле, вот я сам сдаю тарификацию в бухгалтерию, 6,2% вместо 30%, хотя у нас инфляция 14%, и даже вот половина этой индексации инфляции учителя, врачи и всем, кому якобы повышают зарплаты, не получат. Понимаете, вот все равно надо как-то нам, ведь люди тоже не могут быть вот настолько эрудированными, грамотными, иметь два высших образования, сданные кандидатские минимумы. Понимаете, пастыри должны помогать и в этом разобраться. Вот где-то действительно придется кредит брать, но как-то вот надо постараться.
Я понял, да. Здесь вот, вот чем хороша притча Соломоновых? Здесь два момента хотел бы сказать. Во-первых, то, что притча Соломоновой нас вот опускает на конкретные жизненные проблемы, в да. том числе и даже
вот мы так
в виде процентных ставок. Да. Потому что это жизнь, и она требует от нас выбора, требует конкретных взвешенных практических решений. И книга притч Соломоновых не боится вникать их, решать и быть иногда противоречивыми, как мы увидели, книга притч Соломоновых и книга Сираха. Как бы явное противоречие, но оно снимается, когда мы опускаемся в практическую область, куда, где книга притч и Сирах пытаются решить конкретную проблему. Здесь в чем еще проблема? Второе, да, о чем я хотел сказать, это то, что книга притч Соломоновых, она помогает человеку вот сделать, да, она помогает вот обратиться к такому авторитету, который бы, мнение которого бы действительно помогло человеку решить. Вот сегодня у нас очень мало авторитетов в обществе. Даже вот некоторые журналы, вот «Русский репортер» такой известный журнал mm-hmm. есть, они ищут авторитеты. Там 100 самых авторитетных людей там, в разных областях жизни. У них такой проект.
А в каком контексте? Дело в том, что сегодня вот такое понятие, как криминальный авторитет, авторитет,
нет, авторитет
в политике.
Нет, авторитет как хорошее такое...
Нравственное авторитет.
Да, нравственное. То есть тот, кого можно уважать mm-hmm. в своей области жизни. Вот если он
то есть не рукопожатных особ тут не берут?
Нет, нет, наоборот, наоборот. Авторитет в хорошем смысле этого слова.
То есть человек чистый, порядочный,
чистый, порядочный,
вор,
честный,
да.
К нему можно обратиться, и он тебе ответит и поможет, и войдет в твою ситуацию, не будет над тобой насмехаться. Его действия не исполнены как главным мотивом, не является корысть. А понятно, что все хотят заработать денег, но все-таки профессионализм, нравственность, он ставит во главу своей деятельности. Вот uh-huh. это авторитетный человек, старейшина. И вот такой, такой человек, конечно, был Соломон для израильского этого общества. И Давид, и те мудрые люди, которые писали книги притч Соломоновых. Здесь, кстати, не только Соломон в притчах собран, там и другие, мы уже говорили об этом, другие учителя мудрости. Вот сегодня у нас таких учителей мудрости, которые помогали бы разобраться во всех тонкостях взаимоотношений. Понятно, что не все способны разобраться в экономических ставках, да? Но если будет такой старейшина, который знает, вот, кто разбирается в этом...
То он спасет государство от такого грабежа, который у нас происходит.
Зачем? Почему есть государство? Хотя бы такого человека, который это хочет выбор совершить.
Ну как, вот Соломон же спасал свое государство, да? Вот.
Но я понимаю, что можно сразу на государственный уровень перейти, вот, но на уровне хотя бы приходском, чтобы была такая возможность юридической взаимопомощи между прихожан, социальной взаимопомощи, финансовой взаимопомощи, помощи и так далее. Различного рода вот такой взаимопомощи, где бы вот это желание служить Богу было объединено вместе. Собственно говоря, это общество израильское, оно таким было. Вот жили общиной и при этом знали, кто является авторитетом, кому можно пойти посоветоваться и кто действительно тебе даст совет, и этот совет поможет человеку выстоять и поможет вот, совершить правильный выбор.
Так, это понятно. Итак, на все нужен мудрый совет.
Мудрый совет, рассудительный совет и трезвый совет. Это первое. А уже во вторую очередь мы можем разбираться в процентных ставках и еще в чем остальном. Это все-таки дело техники. Вычислить, сколько процентная ставка в кредите. Насколько я понял, что просто иногда есть скрытые ставки, да, которые там простой человек может не понять, не увидеть. И поэтому нужен юрист, экономист, такой грамотный, который бы мог бы подсказать где-то. А человек, когда он простой, приходит в банк, спрашивает ему, ему показывает это, не всегда все рассказывает. Как он может проверить? Вот я понял, что в этом часто бывает проблема у людей.
Да, но не только. Почему? Потому что все познается в сравнении. Если сравнить кредитные политики государства Большой Семерки и нашего государства, то разница в процентах мною была обозначена. Это государственная политика олигархов, которые стоят у власти, которые прибрали в мутной воде нувориши собственность и теперь продолжают опускать население на уровень нищеты. Поэтому здесь, наверное, об этом надо говорить прямо. Если советское государство было социально ориентированным, то сегодня у нас государство антисоциальное. Вернемся к очень интересным строкам Писания с 16 стиха. Вот 6 чувств, да, там 5 и 6 интуиций. Вот здесь есть вот 6. Что ненавидит Господь? Читайте, батюшка, дальше.
Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость души его. Вот это такое сравнение, оно такое усиление. Сначала 6, а потом еще последнее, что является вообще верх всего. Ну вот прочитаем про эти 6. Глаза гордые, первое, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые помыслы, злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Вот такой
набор качеств,
да, набор
и устремлений человека, который ненавидит Господь. Конкретно, да, сказано, правда?
Да, все конкретно. И при этом, смотрите, последний лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями, является как бы самой мерзостью такой.
Ну, это и сам дьявол, лжесвидетель, да. клеветник, да, раздор сеющий.
Да, здесь просто нужно еще знать, что в древности, вот здесь проливающий кровь невинную, это ненавидит Господь, но гораздо, во много раз хуже, и его больше всего, вот так сказать, отрицали и называли это мерзостью, лжесвидетель, клеветник. Клевета, как опороченная честь человека, была самым ценным, самым важным, чем сохраненная жизнь. Поэтому на последнем месте стоит лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Вот. Ну, а дальше стоит такой еще, конечно, образ, который идет рефреном через всю книгу притч Соломоновых. «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставлений матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобой». Ибо заповедь есть светильник, и наставление, свет, и назидательное поучение – путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой.
Угу. Но это, видимо, от отца сыну, да, и поэтому конкретно говорится.
Да, здесь, опять же, вот этот рефрен про женщину мы уже разбирали, ну и дальше еще раз дочитаем.
Да, но если было сказано дочери, то наверняка бы от развратного...
Ну, в то время все-таки дело все в том, что дочь и это наставление сыну прежде всего, потому что именно муж, глава семьи, он ведет корабль семейный, и на него ложится основная ответственность. А женщину, то есть девушку, дочь, надо воспитывать в страхе и смирении. Об этом тоже будет сказано дальше. Да, вот.
С 25 стиха.
С 25 стих, да. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не влечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевает до куска хлеба, а замужняя жена уловляет другую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горячим углям, чтобы не обжечь ног своих? Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден, но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует женщиной, у того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность, ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа, не удовольствуется, сколько бы ни умножал даров». Вот опять еще одна картинка, которая, как я уже говорил, рефреном идет на протяжении всей книги притч Соломоновых: «Беги и остерегайся негодной женщины и блудной жены, потому что все это тебя погубит и приведет к смерти».
У меня, честно говоря, искушение, потому что очень вообще золотые слова, точно очень сказаны, нечего добавить, но почему-то не могу отделаться от навязчивого помысла о том, что говорил это человек, у которого было несколько десятков жен, да, или даже сотен, и еще как наложниц к тому же, да. Вот как это вот совместить все-таки?
Что это Соломон говорил, да?
Да.
Ну вот это проблема, но на самом деле все его жены, они были законными, как бы, с одной стороны. Здесь именно лукавство, но мы это разбирали, почему. Это сложно было совместить ему, и в результате он поплатился этим.
Поплатился, да.
Очень серьезно. Но вот, может быть, здесь в чем и велик Соломон, что он себе это постоянно говорил. Что в данном случае...
Признавал.
Да, он постоянно себе говорил, а кому легче всего согрешить, как не человеку, обладающему властью. Нам неизвестно, что было бы, если был бы на месте Соломона кто-то другой. Представьте, что ему настолько все было отдано в руки, настолько такой верх могущества был, что другой бы, наверное, там, как его сын, что произошло сразу после Соломона с сыном его? Там гордость заиграла, сразу царство разделилось. Но Соломон, несмотря на вот его грехи, был великим человеком, который смог что-то удержать.
Да,
смог построить храм.
При таком количестве жен и наложниц он все-таки сохранил такую мудрость. Это действительно заслуживает всяких похвал.
Да-да-да.
Итак, мы закончили разбор 6 главы книги притчи Соломона. Дорогие братья и сестры, в следующий раз мы говорим о 7 и 8 главе. Отец Александр, несколько слов, вот, чтобы некоторые задел на следующую нашу встречу. О чем же идет речь в 7 и 8 главах?
Ну, вот здесь какой момент тоже, эта тема опять же продолжается, но она углубляется. Вот, например, 13 и 14 стих, это сказано, что женщина вот с бесстыдным лицом говорит: «Мирная жертва у меня, я совершила обеты мои». То есть она говорит, что я совершила какие-то религиозные предписания. То есть здесь человек, очевидно, что он запутывается совершенно. То есть, с одной стороны, он вроде бы исполняет обеты, почитает Господа, а с другой стороны уловляет. То есть, настолько может быть тонким и изысканным искушение. То есть тонким и хитрым. Оно может маскироваться очень сильно. И вот здесь показано будет, как это может произойти со всеми нами. Вот такой вот будет разговор в следующий раз.
Дорогие братья и сестры, ну, вы чувствуете, как отцу Александру близка вот эта мудрость, насколько он хорошо и давно разбирается с этими книгами. И очень интересно, мы призываем вас немножко вперед читать притчи, чтобы вот наш разговор и восприятие, они действительно ложились и доходили максимально полно. Почему? Потому что действительно книга — это удивительно точных определений, точных формул и тех житейских ситуаций, которые из века в век повторяются, вот, ну, что называется, по спирали. Поэтому и юношам, которым она адресована, и девушкам, которые тоже должны знать и сильные, и слабые стороны, и свои, и противоположного пола, очень необходимо с ними познакомиться. Мы заканчиваем нашу встречу. Отец Александр, благодарю вас за интересные беседы, и в следующую субботу, будем живы-здоровы, продолжим говорить о книге притчи Соломона. Благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас и Господь.